Джани Радари. Путешествие голубой стрелы. Глава первая. Синьора без пяти минут баронесса. Фея была старая синьора, очень благовоспитанная и благородная. Почти баронесса. Меня называют, бормотала она иногда про себя, просто фея, и я не протестую, ведь нужно иметь снисхождение к невеждам. Но я почти баронесса, порядочные люди это знают. Да, сеньора баронесса, поддакивала служанка. Я не стопроцентная баронесса, но до нее мне не хватает не так уж много. И разница почти незаметна, не так ли? Незаметна, сеньора баронесса, и порядочные люди не замечают ее. Было как раз первое утро Нового года. Всю ночь напролет фея и ее служанка путешествовали по крышам домов, разнося подарки. Их платья были покрыты снегом и сосульками. «Затопи печку», — сказала фея. «Нужно просушить одежду. И поставь на место метлу. Теперь целый год можно не думать о полетах с крыши на крышу, да еще при таком северном ветре». Служанка поставила метлу на место, ворча. «Хорошенькое дельце, летать на метле. Это в наше-то время, когда изобрели самолеты. Я уже простудилась из-за этого». «Приготовь мне бокальчик цветочного отвара», — приказала фея, надев очки и садясь в старое кожаное кресло, стоявшее перед письменным столом.
«Сию минуту, баронесса», — сказала служанка. Фея одобрительно посмотрела на нее.
«Немножко она ленива», — подумала фея, «но знает правила хорошего тона и умеет держать себя сеньора моего круга. Я пообещаю ей увеличить заработную плату. На самом-то деле я ей, конечно, не увеличу, и так денег не хватает». Нужно сказать, что фея при всем своем благородстве была довольно скуповата. Два раза в год обещала она старой служанке увеличить заработную плату, но ограничивалась одними обещаниями. Служанке давно уже надоело слушать только слова, ей хотелось услышать звон монет. Как-то раз у нее даже хватило мужества сказать об этом баронессе, но фея очень возмутилась. «Монеты и монеты», — проговорила она, вздыхая, — «невежественные люди только и думают, что о деньгах». «И как нехорошо, что ты не только думаешь, но и говоришь об этом. Видно, учить тебя хорошим манерам все равно, что кормить осла сахаром». Фея вздохнула и уткнулась в свои книги. «Итак, подведем баланс. Дела в этом году неважные, денег маловато. Еще бы, все хотят получить от феи хорошие подарки, а когда речь заходит о том, чтобы платить за них, все начинают торговаться. Все стараются брать в долг, обещая платить потом, как будто фея — это какой-то колбасник. Впрочем, сегодня особенно жаловаться нечего, все игрушки, которые были в магазине, разошлись, и сейчас нам нужно будет принести со склада новые». Она закрыла книгу и принялась распечатывать письма, которые обнаружила в своем почтовом ящике. «Так и знала», — заговорила она. «Я рискую заболеть воспалением легких, разнося свои товары и никакой благодарности. Этот не хотел деревянную саблю. Подавайте ему пистолет. А знает ли он, что пистолет стоит на 1000 лир дороже? Другой, представьте себе, хотел получить аэроплан. Его отец — швейцар курьера секретаря одного служащего лотереи, и было у него на покупку подарка всего 300 лир. Что я могла подарить ему за такие гроши?» Фея бросила письма обратно в ящик, сняла очки и позвала. «Тереза, отвар готов?» «Готов, готов, сеньор баронесса». И старая служанка подала баронессе дымящийся бокал. «Ты влила сюда капельку рома? Целых две ложечки? Мне хватило бы и одной. Теперь я понимаю, почему бутыль почти опустела. Подумай только, мы купили ее всего 4 года тому назад». Потягивая маленькими глотками кипящий напиток и умудряясь не обжигаться при этом, как это умеют делать только старые сеньоры, фея бродила по своему маленькому царству, заботливо проверяя каждый уголок кухни, магазина и маленькой деревянной лесенки, которая вела на второй этаж, где была спальня. Как печально выглядел магазин с опущенными шторами, пустыми витринами и шкафами, заваленными коробками без игрушек и ворохами обертышной бумаги.
«Приготовь ключи от склада и свечу», — сказала фея. «Нужно принести новые игрушки».
«Но, сеньора баронесса, вы хотите работать даже сегодня, в день вашего праздника? Неужели вы думаете, что кто-нибудь придет сегодня за покупками? Ведь новогодняя ночь, ночь феи уже прошла».
«Да, но до следующей новогодней ночи осталось всего-навсего лишь 365 дней».
Надо вам сказать, что магазин феи оставался открытым в течение всего года, и его витрины были всегда освещены. Таким образом, у детей было достаточно времени, чтобы облюбовать ту или иную игрушку, а родители успевали сделать свои расчеты, чтобы иметь возможность заказать ее. А кроме того, ведь есть еще дни рождения, и все знают, что дети считают эти дни очень подходящими для получения подарков. Теперь вы поняли, что делает фея с 1 января до следующего Нового года. Она сидит за витриной и смотрит на прохожих. Особенно внимательно вглядывается она в лица детей. Она сразу понимает, нравится или не нравится им новая игрушка. И если не нравится, снимает ее с витрины, заменяя другой. «О, сеньор, что-то теперь на меня напало сомнение. Так было, когда я был еще маленьким. Кто знает, есть ли теперь у феи этот магазин с витриной, уставленной игрушечными поездами, куклами, трепишными собаками, ружьями, пистолетами, фигурками индейцев и марионеток. Я помню его, этот магазин феи. Сколько часов я проводил у этой витрины, считая игрушки. Чтобы пересчитать их, требовалось много времени». И я никогда не успевал досчитать до конца, потому что нужно было отнести домой купленное молоко. Глава вторая. Витрина наполняется. Склад был в подвале, который находился как раз под магазином. Фее и ее служанке пришлось раз 20 спуститься и подняться по лестнице, чтобы наполнить новыми игрушками шкафы и витрины. Уже во время третьего рейса Тереза устала. «Синьора», — сказала она, останавливаясь посреди лестницы с большой связкой кукол в руках, — «синьора баронесса, у меня бьется сердце». «Это хорошо, моя дорогая, это очень хорошо», — ответила фея. «Было бы хуже, если бы она больше не билась. У меня болят ноги, синьора баронесса. Оставь их на кухне, пусть отдохнут. Тем более, что ногами ничего носить нельзя. Синьора баронесса, мне не хватает воздуха. Я не крала его у тебя, моя дорогая. У меня своего достаточно». И действительно, оказалось, что фея никогда не устает. Несмотря на свой преклонный возраст, она прыгала по ступенькам, словно танцуя, как будто под каблуками у нее были спрятаны пружинки. Одновременно она продолжала подсчитывать. «Эти индейцы мне приносят доход по 200 лир каждый, даже, пожалуй, по 300 лир. Сейчас индейцы очень в моде. Не кажется ли тебе, что этот электрический поезд — просто чудо? Я назову его голубой стрелой и, клянусь, брошу торговлю, если с завтрашнего дня сотни ребячих глаз не будут пожирать его с утра до вечера». И правда, это был замечательный поезд с двумя шлагбаумами, с вокзалом и главным начальником станции, с машинистом и начальником поезда в очках. Пролежав столько месяцев на складе, электропоезд весь покрылся пылью, но фея хорошенько протерла его тряпочкой, и голубая краска засверкала, как вода Альпийского озера. Весь поезд, включая начальника станции, начальника поезда и машиниста, был выкрашен голубой краской. Когда фея стерла пыль с глаз машиниста, он огляделся вокруг и воскликнул: «Наконец-то я вижу! У меня такое впечатление, будто я несколько месяцев был похоронен в пещере. Итак, когда мы отправляемся? Я готов!» «Спокойно, спокойно!» — прервал его начальник поезда, протирая платочком очки. «Поезд не тронется без моего приказа». «Посчитайте нашивки на вашем берете!» — раздался третий голос, «и увидите, кто здесь старший!» Начальник поезда пересчитал свои нашивки. У него было 4. Тогда он сосчитал нашивки у начальника станции. 5. Начальник поезда вздохнул, спрятал очки и притих. Начальник станции ходил взад и вперед по витрине, размахивая жезлом, который дает сигнал отправления. На площади перед станцией выстроился полк оловянных стрелков с духовым оркестром и полковником. Немножко в стороне расположилась целая артиллерийская батарея во главе с генералом. Позади станции расстилалась зеленая равнина, и были разбросаны холмы. На равнине вокруг вождя, которого звали Серебряное перо, раскинули лагерь индейцы. На вершине горы верховые ковбои держали наготове свое лассо. Над крышей вокзала покачивался подвешенный к потолку аэроплан. Пилот высунулся из кабины и смотрел вниз. Надо вам сказать, что этот пилот был сделан так, что он не мог подняться на ноги. Ног у него не было. Это был сидящий пилот. Рядом с аэропланом висела красная клетка с канареечкой, которую звали «желтая канарейка». Когда клетку слегка покачивали, канарейка пела. В витрине были еще куклы, желтый медвежонок, тряпичный пес по имени Кнопка, краски, конструктор, маленький театр с тремя марионетками и быстроходный двухмачтовый парусник. По капитанскому мостику парусника нервно расхаживал капитан. Ему по рассеянности приклеили только половину бороды, поэтому он тщательно скрывал безбородую половину лица, чтобы не выглядеть уродом. Начальник станции и полубородый капитан делали вид, что не замечают друг друга, но, может быть, кто-нибудь из них уже собирался вызвать другого на дуэль, чтобы решить вопрос о верховном командовании в витрине. Куклы разделились на две группы. Одни вздыхали по начальнику станции, другие бросали нежные взгляды на полубородого капитана. И лишь одна черная кукла с глазами белее молока глядела только на сидящего пилота и больше ни на кого. Что касается трепишного пса, то он бы с удовольствием вилял хвостом и прыгал от радости, но он не мог оказывать эти знаки внимания всем троим, а выбрать кого-нибудь одного не хотел, чтобы не оскорблять остальных двух, поэтому он сидел тихо и неподвижно, и вид у него был немного глуповатый. Его имя было написано красными буквами на ошейнике — Кнопка. Может быть, его звали так, потому что он был маленький, как Кнопка. Но тут произошло событие, которое сразу же заставило забыть и ревность, и соперничество. Как раз в это мгновение фея подняла штору, и солнце хлынуло в витрину золотым каскадом, вызывая у всех жуткий страх, потому что никто его раньше не видел. 100 000 глухих китов!» — рявкнул полубородый капитан. «Что случилось?» «На помощь! На помощь!» — завизжали куклы, прячась друг за друга. Генерал приказал немедленно повернуть пушки в сторону неприятеля, чтобы быть готовым отразить любую атаку. Только серебряное перо остался невозмутимым. Он вынул изо рта длинную трубку, что делал только в исключительных случаях, и сказал: «Не бойтесь, игрушки, это великий дух солнца, всеобщий друг. Смотрите, как повеселела вся площадь, радуясь его приходу». Все посмотрели на витрину. Площадь и в самом деле сверкала под лучами солнца. Струи фонтанов казались огненными. Нежное тепло проникало сквозь запыленные стекла в магазинчик феи. 1000 пьяных китов!» — пробормотал снова капитан. «Я ведь морской волк, а не солнечный!» Куклы, радостно болтая, сразу же стали принимать солнечные ванны. Однако в один угол витрины солнечные лучи не могли проникнуть. Тень падала как раз на машиниста, и тот очень рассердился. «Должно было так случиться, чтобы именно я оказался в тени». Он выглянул за витрину, и его зоркие глаза, привыкшие часами смотреть на рельсы во время долгих поездок, встретились с парой огромных, широко раскрытых глаз ребенка. В эти глаза можно было заглянуть, как заглядывают в дом, когда на окнах нет занавесок. И заглянув в них, машинист увидел большую недетскую печаль. «Странно», — подумал машинист голубой стрелы, — «я всегда слышал, что дети — веселый народ, они только и знают, что смеются и играют с утра до вечера. А этот мне кажется грустным, как старичок. Что с ним случилось?» Грустный мальчик долго смотрел на витрину. Его глаза наполнились слезами. Время от времени слезинки скатывались вниз по щеке и пропадали на губах. Все в витрине затаили дыхание. Никто еще не видел глаз, из которых текла бы вода. И это всех очень удивило.
1000 хромых китов!» — воскликнул капитан. «Я занесу это событие в судовой журнал».
Наконец мальчик вытер глаза рукавом курточки, подошел к двери магазина, взялся за ручку и толкнул дверь. Раздался глухой звонок колокольчика, который, казалось, жаловался, звал на помощь.
Глава третья. Полубородый капитан взволнован.
«Сеньора баронесса, кто-то вошел в магазин», — сообщила служанка.
Фея, которая причесывалась в своей комнате, быстро спустилась по лесенке, держа во рту шпильки и закалывая на ходу волосы. «Кто бы это ни был, почему он не закрывает дверь?» — пробормотала она. Я не слышала звонка, но сразу же почувствовала сквозняк.
Она для солидности надела очки и вошла в лавку маленькими медленными шагами, как должна ходить настоящая сеньора, особенно если она почти баронесса. Но увидев перед собой бедно одетого мальчика, который комкал в руках свой голубой беретик, она поняла, что церемония излишни.
«Ну, в чем дело?»
Всем своим видом фея как бы хотела сказать. «Говори побыстрее, у меня нет времени».
«Я сеньора», — прошептал мальчик. В витрине все замерли, но ничего не было слышно.
«Что он сказал?» — шепнул начальник поезда.
«Тсс!» — приказал начальник станции. «Не шумите!»
«Мальчик мой!» — воскликнула фея, которая чувствовала, что начинает терять терпение, как всякий раз, когда ей приходилось говорить с людьми, не подозревающими о ее благородных титулах. «Дорогой мой мальчик, времени у меня очень мало, поторопись или же оставь меня в покое, а лучше всего напиши мне хорошее письмо».
«Но, сеньора, я уже написал вам», — торопливо прошептал мальчик, боясь потерять мужество.
«Ах, вот как? Когда?»
«Около месяца тому назад».
«Сейчас посмотрим. Как тебя зовут?»
«Монти Франческо».
«Адрес?»
«Квардичиола».
«Монти, Монти. Вот, Франческо Монти. Действительно, 23 дня тому назад ты просил у меня в подарок электрический поезд. А почему только поезд? Ты мог бы попросить у меня аэроплан или дирижабль, а еще лучше целый воздушный флот».
«Но мне нравится поезд, сеньора фея».
«Ах, дорогой мой мальчик, тебе нравится поезд? А ты знаешь, что через 2 дня после твоего письма сюда приходила твоя мать?»
«Да, это я попросил ее прийти. Я ее так просил. Пойди к фее. Я ей уже все написал. И она такая добрая, что не откажет нам».
«Я не хорошая и не плохая. Я работаю, но не могу работать бесплатно. У твоей матери не было денег, чтобы заплатить за поезд. Она хотела в обмен на поезд оставить мне старые часы. Но я видеть их не могу, эти часы, потому что они заставляют время двигаться быстрее. Я также напомнила ей, что она еще должна заплатить мне за лошадку, которую брала в прошлом году, и за волчок, взятый 2 года тому назад. Ты знал об этом?»
Нет, мальчик этого не знал. Мама редко делится с детьми своими неприятностями.
«Вот почему в этом году ты ничего не получил. Ты понял? Не кажется ли тебе, что я права?»
«Да, сеньора, вы правы», — пробормотал Франческо. «Я просто думал, что вы забыли мой адрес».
«Нет, напротив. Я помню его очень хорошо. Видишь, вот он у меня записан. И на днях я пошлю к вам моего секретаря, чтобы взять деньги за прошлогодние игрушки».
Старая служанка, которая прислушивалась к их разговору, услышав, что ее назвали секретарем, чуть не потеряла сознание и должна была выпить стакан воды, чтобы перевести дух.
«Какая честь для меня, сеньора баронесса», — сказала она своей хозяйке, когда мальчик ушел.
«Хорошо, хорошо», — грубовато пробормотала фея. «А пока повесь на дверь объявление. Закрыто до завтра, чтобы не приходили другие надоедливые посетители».
«Может быть, опустить штору?»
«Да, пожалуй, опусти. Я вижу, что сегодня не будет хорошей торговли».
Служанка побежала выполнять приказания. Франческо все еще стоял у магазина, уткнувшись носом в витрину, и ждал сам не зная чего. Штора, спускаясь, чуть не ударила его по голове. Франческо уткнул нос в пыльную штору и зарыдал. В витрине эти рыдания произвели необыкновенный эффект. Одна за другой куклы тоже стали плакать, и плакали так сильно, что капитан не выдержал и выругался.
«Что за обезьяны?
уже научились плакать. Он плюнул на палубу и усмехнулся. «Тысячи косых китов, плакайте за поезда! Да я не променял бы свой парусник на все поезда всех железных дорог мира!» Великий вождь Серебряное перо вынул изо рта трубку, что ему приходилось делать каждый раз, когда он хотел что-либо сказать, и промолвил. «Капитан Полубородый, не говорить правды. Он есть очень взволнован из-за бедный белый ребенок».
«Что? Я? Объясните мне, пожалуйста, что значит «взволнован»?»
«Это значит, что одна сторона лица плачет, а другая стыдится этого».
Капитан предпочел не поворачиваться, так как его безбородая половина лица в самом деле плакала.
«Замолчи ты, старый петух!» — крикнул он. «Не то я спущусь вниз! Я щиплю тебя, как рождественского индюка!»
И долго еще продолжал изрыгать проклятия, такие цветистые, что генерал, решив, что вот-вот начнется война, приказал зарядить пушки. Но Серебряное перо взял в рот трубку и замолчал. А потом даже слегка задремал. К слову сказать, он всегда спал с трубкой во рту. Глава 4. Начальник станции не знает, что делать. На следующий день Франческо вернулся, и его печальные глаза снова были устремлены на голубую стрелу. Пришел он и на второй день, и на третий. Иногда он останавливался у витрины всего на несколько минут, и потом, не оборачиваясь, убегал прочь. Иногда простаивал перед витриной долгие часы. Нос его был прижат к стеклу, а русый чуб спускался на лоб. Он ласково посматривал и на другие игрушки, но было видно, что сердце его принадлежит чудесному поезду. Начальник станции, начальник поезда и машинист очень гордились этим и с важным видом поглядывали по сторонам, но никто не обижался на них за это. Все обитатели витрины были влюблены в своего Франческо. Приходили другие дети, которые тоже подолгу рассматривали игрушки, но обитатели витрины почти не замечали их. Если Франческо не появлялся в обычное время, начальник станции нервно ходил взад и вперед по рельсам, бросая тревожные взгляды на часы. Капитан изрыгал проклятие. Сидящий пилот высовывался из аэроплана, рискуя упасть, а Серебряное перо забывал курить. Так что трубка его ежеминутно гасла, и он тратил целые коробки спичек, чтобы разжечь ее вновь. И так все дни, все месяцы, весь год. Фея ежедневно получала целые пачки писем, которые она внимательно читала, делая заметки и подсчеты. Но вот писем стало столько, что требовалось полдня только на то, чтобы открывать конверты, и в витрине поняли, что близится день подарков. Новый год. Бедный Франческо. С каждым днем его личико становилось все более грустным. Нужно было что-то сделать для него. Все ждали, что начальник станции Голубой Стрелы предложит что-нибудь, подскажет какую-нибудь идею. Но тот только снимал и надевал свой берет с 5 нашивками или смотрел на носки своих ботинок, словно видел их впервые. Глава 5. Идея кнопки. Идею? Кто бы мог подумать? Подал тряпичный пес. Бедный Кнопка. Никто никогда не обращал на него внимания, потому что, во-первых, трудно было понять, какой он породы, а во-вторых, он все время молчал, как рыба. Кнопка был робок и боялся открыть рот. Если какая-нибудь мысль приходила ему в голову, он долго раздумывал, прежде чем сообщить ее друзьям. А, впрочем, с кем он мог говорить-то? Куклы были слишком элегантными сеньорами, чтобы обращать внимание на пса, принадлежавшего бог знает какой породе.
Свинцовые солдаты не отказались бы поговорить с ним, но офицеры, конечно, не разрешили бы им этого. В общем, у всех была какая-нибудь причина не замечать трепишного пса, и тот вынужден был молчать. И знаете, что из этого вышло? Он разучился лаять. Вот и на этот раз, когда он открыл рот, чтобы объяснить им свою блестящую идею, раздался такой странный звук, средний между кошачьим мяуканьем и ослиным ревом, что вся витрина разразилась смехом. Только серебряное перо не засмеялся, потому что краснокожие не смеются никогда. А когда другие кончили смеяться, он вынул трубку изо рта и сказал: «Сеньоры, слушай все, что кнопка говорит. Пес всегда мало говорить и много думать. Кто думать много, мудрая вещь говорить». Услышав комплимент, кнопка покраснел от головы до кончика хвоста, откашлялся и объяснил, наконец, свою идею. «Этот мальчик, Франческо, вы думаете, он получит в этом году от феи какой-нибудь подарок?»
«Не думаю», — ответил начальник станции. «Его мать больше не приходила сюда, и писем она больше не пишет. Я всегда внимательно слежу за почтой».
«Ну вот», — продолжал кнопка, «мне тоже кажется, что Франческо ничего не получит. Но я, по правде сказать, не хотел бы попасть никакому другому мальчику».
«Я тоже», — пробормотал желтый медвежонок, почесывая затылок.
«Мы тоже», — сказали три марионетки, которые говорили все хором. «А что вы скажете, — продолжал пес, — если мы преподнесем ему сюрприз?» «Ха-ха-ха! Сюрприз!» — засмеялись куклы. «Какой же?»
«Замолчите», — приказал капитан. «Женщины всегда должны помалкивать». «Прошу прощения», — крикнул сидящий пилот. «Не шумите так, а то наверху ничего не слышно. Пусть говорит кнопка».
«Мы знаем его имя», — произнес кнопка, когда восстановилась тишина. «Знаем его адрес. Почему бы нам всем не пойти к нему?» «Кому?» — спросила одна из кукол. «К Франческо». На мгновение воцарилась тишина. Потом развернулась оживленная дискуссия. Каждый кричал свое, не слушая, что говорят другие.
«Но это бунт!» — воскликнул генерал. «Я никак не могу позволить подобную вещь. Предлагаю повиноваться моим приказам».
«А дальше?»
«Дальше? Ничего, нужно быть дисциплинированными».
«И отправляться туда, куда нас отнесет фея? Тогда Франческо и в этом году ничего не получит, ведь его фамилия записана в долговой книге».
«Тысячи китов!»
«Однако», — вмешался начальник станции, — «мы знаем адрес, но мы не знаем дороги».
«Я об этом подумал», — робко прошептал кнопка. «Я могу отыскать дорогу чутьем».
«А я умею читать земля», — промолвил серебряное перо. «Я тоже говорить, чтобы всем ходить к Франческо».
Теперь нужно было не болтать, а принимать решение. Все посмотрели в сторону генерала артиллерии.
Некоторое время генерал, почесывая подбородок, расхаживал перед своими пятью пушками, выстроенными в боевом порядке, затем произнес: «Хорошо, я буду прикрывать движение моими войсками. Признаться, мне тоже не очень нравится находиться под командованием старой феи».
«Ура!»
— закричали артиллеристы. Оркестр стрелков заиграл марш, способный воскресить мертвого, а машинист включил гудок локомотива и гудел до тех пор, пока все чуть не оглохли. Поход назначили на следующую новогоднюю ночь. В полночь фея должна была прийти, как обычно, в магазин, чтобы наполнить игрушками свою корзину. Но витрина будет пустой.
«Представьте, какая у нее будет физиономия!» — ухмыльнулся капитан, сплюнув на палубу своего парусника.
А на следующий вечер... Глава 6. На следующий вечер.
Первым делом игрушкам предстояло решить вопрос, как выйти из магазина. Прорезать штору, как это предлагал главный инженер, оказалось им не под силу, а дверь магазина запиралась на 3 замка. «Я и об этом подумал», — сказал Кнопка. Все с восхищением посмотрели на маленького трепишного щенка, который целый год думал, не сказав ни одного слова. «Вы помните склад? Помните ворох пустых коробок в углу? Ну вот, я был там и обнаружил в стене дырку. По ту сторону стены погреб с лесенкой, который ведет на улицу». «И откуда ты это все знаешь?» «У нас, собак, есть такой недостаток — совать повсюду свой нос. Иногда этот недостаток бывает полезным».
«Очень хорошо!» — резко возразил генерал. «Но я не представляю, как можно спустить в склад артиллерию по всем этим лестницам. А голубая стрела? Вы видели когда-нибудь, чтобы поезд спускался по лестнице?» Серебряное перо вынул трубку изо рта. Все выжидающие замолкли. «Белые люди всегда ссорятся и забывать сидящий пилот».
«Что ты хочешь этим сказать, великий вождь?» «Сидящий пилот перевозить всех на аэроплане». Действительно, это был единственный способ спуститься в склад. Сидящему пилоту предложение пришлось по душе.
10 рейсов, и переход сделан.
Куклы уже предвкушали удовольствие путешествия на аэроплане, но серебряное перо разочаровало их.
«У кого есть ноги, тому крылья не нужны».
Таким образом, все, у кого были ноги, спустились сами, а на самолете перевезли артиллерию, вагоны и парусник. Но капитан даже во время полета отказался сойти с мостика. На зависть генералу и начальнику станции, которые спускались вниз по крутым ступеням, капитан летел над их головой. Последним спустился мотоциклист-акробат. Для него спуститься на мотоцикле по лестнице было все равно, что выпить стакан воды. Он был еще на полпути, когда в магазине раздался крик служанки. «На помощь! На помощь! Сеньора баронесса, воры, разбойники!»
«Кто там? Что случилось?» — ответил голос хозяйки.
«Из витрины украли все игрушки!» Но главный инженер конструктора уже пробил дверь склада, и беглецы ринулись в угол, заваленный ворохом пустых коробок. Едва они скрылись, послышались шаги 2 старушек, которые торопливо сбежали с лестницы и ткнулись с носом в запертую дверь.
«Скорее ключи!» — закричала фея.
«Замок не открывается, сеньора баронесса!»
«Они заперлись изнутри!» «Хорошо, оттуда им не выйти. Нам придется сидеть здесь и ждать, пока они не сдадутся!»
Нечего и говорить. Фея была храбрая старушка. Но на этот раз ее мужество было ни к чему. Наши беглецы, следом за Кнопкой, который указывал дорогу, уже пересекали гору пустых коробок и один за другим через дыру в стене пробрались в соседний подвал. Голубой стреле проходить через тоннели было не впервой. Начальник станции и начальник поезда заняли места рядом с машинистом. Самые маленькие куклы, которые уже стали уставать, сели по вагонам, и чудесный поезд, тихонько свистнув, вошел в тоннель. Труднее было протащить сквозь дыру парусник, который мог передвигаться только по воде, но об этом позаботились рабочие конструктора. Они в один миг построили тележку на 8 колесиках и погрузили на нее судно вместе с капитаном. Они успели как раз вовремя. Фея, устав ждать, толчком плеча распахнула дверь и стала обыскивать склад.
«Что за странная история?» — дрожа от страха, бормотала старушка.
«Никого нет, сеньора баронесса!» — взвизгнула служанка, уцепившись от страха за юбку хозяйки.
«Это я и сама вижу, и нечего дрожать.
Я не дрожу, сеньора баронесса, может быть, тут виновато землетрясение?»
«Голубая стрела исчезла», — грустно прошептала фея. «Исчезла, не оставив никаких следов».
«Покинем на время бедных старушек и последуем за нашими друзьями. Они даже не представляли себе, какие приключения ожидают их впереди. Я же все их знаю от начала до конца. Есть среди них страшные, есть и веселые, и я вам расскажу все по порядку».
Глава 7. Желтый медвежонок выходит на первой остановке. Сразу же по другую сторону стены начались приключения. Поднял тревогу генерал. Как вы уже могли заметить, генерал обладал пылким темпераментом и постоянно ввязывался во всякие ссоры и происшествия.
«Мои пушки», — говорил он, покручивая усы, — «мои пушки заржавели. Чтобы почистить их, нужна небольшая война. Пусть небольшая, но все-таки нужно пострелять хотя бы с четверть часика». Эта мысль, как гвоздь, засела у него в голове. Едва только беглецы очутились за стеной склада, генерал выхватил шпагу и закричал: «Тревога! Тревога!»
«В чем дело? Что случилось?» — спрашивали друг друга солдаты, которые еще ничего не заметили.
«На горизонте неприятель! Разве вы не видите? Все к пушкам! Зарядить орудия! Приготовиться к стрельбе!»
Поднялась невероятная суматоха. Артиллеристы выстраивали пушки в боевой порядок, стрелки заряжали ружья, офицеры звучными голосами выкрикивали слова команды и, подражая генералу, покручивали усы.
«Тысяча глухонемых китов!» — рявкнул капитан с высоты своего парусника. «Прикажите немедленно перетащить несколько пушек на борт моего корабля, а то меня пустят ко дну!»
Машинист голубой стрелы снял берет и почесал затылок.
«Как это можно здесь пойти ко дну? По-моему, здесь только и есть воды, что в умывальном тазу, а кругом каменный пол».
Начальник станции строго посмотрел на него.
«Если сеньор генерал говорит, что появился неприятель, значит, так оно и есть на самом деле».
«Я тоже видел?» — закричал сидящий пилот, пролетев немножко вперед.
«Что ты видел?
Неприятеля? Я говорю вам, что видел его своими собственными глазами». Испуганные куклы попрятались в вагоны голубой стрелы. Кукла Роза жаловалась: «Ах, сеньоры, сейчас начнется война. Я только что уложила волосы, и кто знает, что будет теперь с моей прической».
Генерал приказал протрубить тревогу. «Замолчите все!» — скомандовал он. «Из-за вашей болтовни солдаты не слышат моих приказаний».
Он хотел уже открыть огонь, как вдруг раздался голос кнопки.
«Остановитесь, пожалуйста, остановитесь».
«Это что такое? С каких пор собаки стали командовать войсками? Застрелись его немедленно», — приказал генерал.
Но кнопка не испугался. «Пожалуйста, я прошу вас, дайте отбой. Уверяю вас, это на самом деле не неприятель. Это всего-навсего ребенок, спящий ребенок».
«Ребенок?» — воскликнул генерал. «Что делает ребенок на поле боя?»
«Но, сеньор генерал, мы ведь не на поле боя. В этом-то все и дело. Мы находимся в подвале. Разве вы не видите? Сеньоры, я попрошу вас осмотреться по сторонам. Мы находимся, как я уже сказал, в подвале, из которого можно выйти на улицу. Оказывается, этот подвал обитаем, и в глубине его, где горит огонек, стоит кровать, а в кровати спит мальчик. Неужели вы хотите разбудить его выстрелами?»
Тут раздался голос серебряного пера, который все это время продолжал спокойно курить трубку.
«Пес прав. Я видеть ребенка и не видеть неприятеля».
«Это, конечно, какая-то уловка», — настаивал генерал, не желая отказываться от сражения. «Неприятель прикинулся невинным и безоружным созданием».
Но кто слушал его теперь? Даже куклы вышли из своих убежищ
и устремили взгляды в полумрак подвала. «Правда, это ребенок», — сказала одна. «И очень худенький», — добавила вторая. «Это невоспитанный ребенок», — изрекла третья. «Он спит и держит палец во рту». В подвале около стен стояла старая ободранная мебель. На полу лежал ободранный соломенный тюфяк, стоял таз с отбитым краем, потухший очаг и кровать, в которой спал ребенок. Очевидно, его родители ушли на работу, а может быть, они просили милостыню, и ребенок остался один. Он лег спать, но не потушил маленькую керосиновую лампу, стоявшую на тумбочке. Может быть, он боялся темноты, а может быть, ему нравилось смотреть на большие колеблющиеся тени, которые отбрасывала лампа на потолок. И, глядя на эти тени, он заснул. Наш храбрый генерал был наделен богатой фантазией. Он принял керосиновую лампу за огни вражеского лагеря и поднял тревогу. «Тысяча новорожденных китов!» — загремел полубородый капитан, нервно поглаживая безбородую половину подбородка. «А я уж подумал, что на горизонте появилось пиратское судно, но если не обманывает меня моя подзорная труба, этот ребенок не похож на пирата. У него нет ни абордажных крючьев, ни черной повязки на глазу, ни черного пиратского флага с черепом и костями. Мне кажется, что эта бригантина мирно плавает в океане снов».
Сидящий пилот полетел на разведку к самой кровати, пролетел 2-3 раза прямо над мальчиком, который махнул во сне рукой, как бы отгоняя назойливую муху, и, вернувшись, доложил.
«Никакой опасности, сеньор генерал! Неприятель, простите! Я хотел сказать, ребенок заснул?» «Тогда мы захватим его врасплох», — объявил генерал.
Но на этот раз возмутились ковбои. «Захватить ребенка? Неужели для этого предназначены наши ласса? Мы ловим диких лошадей и быков, а не детей. На первом же кактусе мы повесим того, кто осмелится причинить вред ребенку». С этими словами они пустили лошадей в галоп и окружили генерала, готовые в любую минуту набросить на него ласса.
«Я говорил просто так», — проворчал генерал. «Нельзя и пошутить немножко. Нет у вас никакой фантазии».
Колонна беглецов приблизилась к кровати. «Я не стану вас уверять, что все сердца бились спокойно. Некоторые куклы еще не оправились от испуга и прятались за других, например, за спину желтого медвежонка. Его маленький мозг из опилок соображал очень медленно. Происходящие события он воспринимал не сразу, а в порядке их очередности. Если нужно было одновременно понять две какие-нибудь вещи, у желтого медвежонка сразу же начиналась ужасная головная боль. Зато у него было хорошее зрение. Он первый увидел, что за неприятеля приняли маленького спящего мальчика. Медвежонка сразу охватило желание прыгнуть на кровать и поиграть с ним. Он даже не подумал о том, что спящие мальчики не играют с медвежатами, хотя бы и игрушечными. На тумбочке рядом с лампой лежал сложенный в четверо листок. На одной стороне его большими буквами был написан адрес.
«Ручаюсь вам, что это шифрованное послание», — сказал генерал, который уже заподозрил в этом мальчике вражеского шпиона. «Возможно», — согласился начальник станции, «но так или иначе, все равно мы не могли бы прочесть его. Оно адресовано не нам. Видите, здесь написано «Сеньоре Фее». «Очень интересно», — сказал генерал. «Письмо адресовано сеньоре Фее, то есть нашей хозяйке? А может быть, мальчик сообщает ей сведения о нас? Может быть, он следил за нами? Мы должны во что бы то ни стало прочесть это письмо». «Нельзя», — упорствовал начальник станции. «Это нарушение почтовой тайны». Но, как ни странно, на этот раз с генералом согласился серебряное перо.
«Прочтите!»
— неожиданно произнес он и снова сунул в рот свою трубку. Этого оказалось достаточно. Генерал вскарабкался на стул, развернул листок, откашлялся, как будто он собирался огласить указ о начале войны, и стал читать.
«Сеньора Фея, я услышал о вас впервые в этом году. До этого я никогда ни от кого не получал подарков. В этот вечер я не тушу лампу и надеюсь увидеть вас, когда вы придете сюда. Тогда я расскажу вам, какую игрушку мне хотелось бы получить. Я боюсь заснуть, и поэтому пишу это письмо. Очень прошу вас, сеньора Фея, не откажите мне. Я хороший мальчик, это все говорят, и буду еще лучше, если вы сделаете меня счастливым. А не то, зачем же мне быть хорошим мальчиком? Ваш Джампаоло».
Воинственный тон, которым генерал начал читать письмо, к концу чтения стал нежным. Нечего скрывать, старый солдат был взволнован. Игрушки затаили дыхание, и только одна кукла вздохнула так сильно, что все обернулись и посмотрели на нее, и она очень смутилась.
«Тысячи дохлых китов!» — раздался голос полубородого капитана. «Мне кажется, что наша старая хозяйка несправедлива. Вот ребенок, который по ее вине, может стать плохим».
«Что значит стать плохим?» — спросила Роза.
Но никто ей не ответил, а другие куклы потянули ее за юбку, чтобы она замолчала.
«Нужно что-то сделать», — сказал начальник станции.
«Требуется доброволец», — подсказал полковник.
В это время раздался какой-то странный кашель. Когда люди так кашляют, это значит, что они хотят что-то сказать, но боятся.
«Смелее говори!» — крикнул пилот, который сверху всегда первым видел, что случилось.
«Так вот», — проговорил желтый медвежонок, еще раз кашлянув, чтобы скрыть свое смущение. «По правде сказать, слишком длительные путешествия мне не нравятся. Я уже устал бродить по свету и хотел бы отдохнуть. Не кажется ли вам, что я мог бы остаться здесь?»
Бедный желтый медвежонок. Он хотел выдать себя за хитреца, хотел скрыть свое доброе сердце. Кто знает, почему люди с добрым сердцем всегда стараются скрыть это от других.
«Не смотрите так на меня», — сказал он. «Не то я превращусь в красного медведя. Мне кажется, что на этой кроватке я могу чудесно подремать в ожидании рассвета, а вы будете бродить по улицам в такой холод и искать Франческо».
«Хорошо», — сказал капитан, оставаясь здесь. «Дети и медведи живут дружно, потому что хотя бы в одном они схожи. Они всегда хотят играть».
Все согласились и стали прощаться. Каждому хотелось пожать лапу желтого медвежонка, пожелать ему счастья. Но в это время раздался громкий продолжительный гудок. Начальник станции поднес к губам свой свисток, начальник поезда закричал:
«Скорее, сеньоры, по вагонам! Поезд отправляется, по вагонам, сеньоры!»
Куклы, боясь отстать от поезда, подняли невообразимую суматоху.
Стрелки устроились на крышах вагонов, а парусник капитана погрузили на платформу. Поезд медленно тронулся. Дверь подвала была открыта и выходила в темный узкий переулок. Желтый медвежонок, примостившись около подушки рядом с головкой Джампаоло, с некоторой грустью посмотрел на своих товарищей, которые медленно удалялись. Медвежонок вздохнул так сильно, что волосы мальчика зашевелились, как от дуновения ветра.
«Тише, тише, друг мой», — сказал самому себе медвежонок. «Не разбуди его».
Мальчик не проснулся, но легкая улыбка промелькнула на его губах.
«Ему снится сон», — сказал про себя медвежонок.
Он видит во сне, что именно сейчас фея прошла около него, положив ему на стул подарок, а ветерок, поднятый ее длинной юбкой, взъерошил его волосы. Готов держать пари, что он видит сейчас именно это. Но кто знает, какой подарок преподнесет ему фея во сне. И вот медвежонок пустился на хитрость, которая вам никогда бы не пришла в голову. Он наклонился к уху мальчика и тихо-тихо стал нашептывать. «Фея уже пришла и оставила тебе желтого медвежонка. Чудесный медвежонок, уверяю тебя. Я хорошо его знаю, ведь я столько раз видел его в зеркале. Из спины у него торчит ключик для завода пружины. И когда она заведена, медвежонок танцует, как танцуют и медведи на ярмарке и в цирке. Сейчас я тебе покажу». Желтый медвежонок с большим трудом дотянулся до пружины и завел ее. В тот же момент он почувствовал, что с ним творится что-то странное. Сначала по спине медвежонка пробежала дрожь, и ему стало необыкновенно весело. Потом дрожь пробежала по его ногам, и они сами пустились в пляс. Желтый медвежонок никогда еще не танцевал так хорошо. Мальчик засмеялся во сне и от смеха проснулся. Он похлопал ресницами, чтобы привыкнуть к свету, и, увидев желтого медвежонка, понял, что сон не обманул его. Танцуя, медвежонок подмигивал ему, как бы говоря: «Увидишь, мы будем друзьями». И первый раз в жизни Джампаоло почувствовал себя счастливым.
Глава 8. Главный инженер сооружает мост. Переулок шел в гору, но голубая стрела без труда преодолела подъем и выехала на большую площадь, как раз перед магазином феи. Машинист высунулся из окошка и спросил:
«В какую сторону ехать теперь?» «Все время прямо!» — закричал генерал. «Лобовая атака — самая лучшая тактика, чтобы опрокинуть неприятеля!»
«Какого неприятеля?» — спросил начальник станции.
«Прекратите, пожалуйста, ваши вымыслы! В поезде вы такой же пассажир, как и все остальные. Понятно?
Поезд пойдет туда, куда велю я!»
«Хорошо!» — ответил машинист. «Но говорите быстрее, потому что мы вот-вот врежемся в тротуар!»
«Направо!» — раздался голос Кнопки. «Немедленно сворачивайся направо! Я чую след Франческо!»
«Итак, направо!» — произнес начальник станции. И голубая стрела на полном ходу свернула направо. Сидящий пилот летел на высоте 2 метра от земли, чтобы не потерять поезд из виду. Он попробовал подняться выше, но чуть не наткнулся на трамвайные провода. Молчаливые ковбои и индейцы скакали справа и слева от поезда и были похожи на круживших его бандитов. «Хм!» — недоверчиво сказал генерал. «Ставлю свои палеты против дрявого сольда, что это путешествие добром не кончится. У этих всадников очень ненадежный вид. На первой же остановке я переберусь на платформу, где стоят мои пушки». Как раз в этот момент послышались вопли Кнопки. Очевидно, он почуял какую-то опасность, но было уже поздно. Машинист не успел затормозить, и голубая стрела на полном ходу вошла в глубокую лужу. Вода поднялась почти до уровня окошек. Куклы очень испугались и перебрались к стрелкам на крыше вагонов. «Мы на земле!» — произнес машинист, вытирая с лица пот.
«Вы хотите сказать, что мы в воде?» — поправил капитан. «Ничего не остается делать, как спустить в воду мой парусник и принять всех на борт».
Но парусник был слишком мал.
Тогда главный инженер предложил соорудить мост.
«Прежде чем мост будет построен, нас поймают», — качая головой, произнес капитан.
Впрочем, другого выхода не было. Рабочие конструктора под руководством главного инженера
принялись за постройку моста. «Подъемным краном мы поднимем голубую стрелу и поставим ее на мост», — пообещал инженер. «Пассажирам даже выходить не придется». С этими словами он бросил горделивый взгляд на кукол. Те с восхищением смотрели на него. Только кукла Нера оставалась верна своему пилоту и не сводила с него глаз. Пошел снег. Уровень воды в луже стал подниматься, и сложные расчеты инженера были сведены на нет. «Нелегкая вещь — построить мост во время наводнения», — сквозь зубы проговорил инженер. «Но мы все же попытаемся». Чтобы ускорить работы, полковник предоставил в распоряжение инженера всех своих стрелков. Мост поднимался над водой. В темной снежной ночи слышался звон железа, удары молотков, скрип тачек. Индейцы и ковбои переправились через лужи на лошадях и расположились лагерем на другом берегу. Далеко внизу виднелась красная точечка, которая то угасала, то ярко вспыхивала, как светлячок. Это была трубка серебряного пера. Выглядывая из окошек вагонов, пассажиры следили за этим красным огоньком, который сиял, как далекая надежда. Три марионетки предположили хором: «Кажется, это звезда». Это были сентиментальные марионетки. Они умудрялись видеть звезды даже в снежную ночь. И, пожалуй, они были счастливы, не так ли? Но вот загремели крики «Ура!». Люди главного инженера и стрелки достигли берега, мост был готов. Подъемный кран поднял голубую стрелу и поставил ее на мост, на котором, как на всех железнодорожных мостах, уже были проложены рельсы. Начальник станции поднял зеленый семафор, давая сигнал к отправлению, и поезд с легким скрежетом двинулся вперед. Но не успел он проехать несколько метров, как генерал снова поднял тревогу. «Потушить все огни! Над нами вражеский самолет!»
«Тысяча сумасшедших китов!» — воскликнул полубородый капитан. «Съесть мне мою бороду, если это не фея!»
С грозным гулом огромная тень спускалась на площадь. Беглецы уже могли различить метлу феи и сидевших на ней двух старушек.
Фея, надо вам сказать, уже почти примирилась с потерей своих лучших игрушек. Она собрала все игрушки, оставшиеся в шкафах и на складе, и отправилась по своему обычному маршруту, как всегда вылетев из трубы на метле. Но она не добралась еще и до половины площади, как восклицание служанки заставило ее повернуть обратно.
«Сеньора баронесса, посмотрите вниз!»
«Куда?» «А, вижу, вижу! Да ведь это фары голубой стрелы!»
«Мне кажется, что именно так, баронесса!»
Не теряя времени, фея повернула ручку метлы на юго-запад и спикировала прямо на свет, отражавшийся в воде лужи. На этот раз генерал поднял тревогу не напрасно. Свет погасили. Машинист включил мотор на полную скорость и в одно мгновение переехал мост. Платформа, на которой стоял парусник капитана и два последних вагона, едва успели встать на твердую землю, как мост с грохотом рухнул. Кто-то предположил, что фея принялась бомбить мост, но оказалось, что это генерал, никого не предупредив, заминировал мост и взорвал его.
«Я лучше проглочу его по кускам, чем оставлю неприятелю!» — воскликнул он, покручивая усы.
Фея уже спустилась почти к самой воде и с огромной скоростью приближалась к голубой стреле.
«Быстрее, налево!» — закричал один из ковбоев.
Не дожидаясь, пока начальник станции подтвердит приказание, машинист свернул влево, да так быстро, что поезд чуть не разорвался пополам, и вошел в темный подъезд, в котором мерцал огонек трубки серебряного пера. Голубую стрелу поставили как можно ближе к стене, дверь подъезда закрыли и заперли на засов.
«Интересно, она нас увидела?» — прошептал капитан.
Но фея не заметила их.
«Странно», — бормотала она в этот момент, описывая круги над площадью. «Можно подумать, что их проглотила земля. Нигде никаких следов. Голубая стрела была лучшей игрушкой моего магазина», — со вздохом продолжала фея. «Ничего не понимаю. Может быть, они убежали от воров и ищут дорогу домой? Кто знает. Ну, не будем терять времени. За работу. Нам нужно разнести бесчисленное множество подарков».
И, повернув метлу на север, она исчезла в снегопаде. Бедная старушка. Представьте себя на ее месте. Ее магазин обворовали как раз в новогоднюю ночь, а она знает, что в тысячах домов в этот день ребята подвешивают к камину чулок, чтобы утром найти в нем подарок феи. Да, есть от чего схватиться за голову, а вдобавок еще этот снег, он бьет в лицо, залепляет глаза, уши. Что за ночь, сеньоры мои, что за ночь?
Глава 9. Прощай, кукла Роза.
«Здесь темно, как в бутылке с чернилами», — сказал начальник станции.
«Неприятель может устроить нам здесь любую ловушку», — добавил генерал. «Пожалуй, лучше зажечь фары».
Машинист включил фары голубой стрелы. Беглецы осмотрелись. Они находились в подъезде, загроможденном пустыми ящиками из-под фруктов. Это был подъезд фруктового магазина. Куклы вышли из вагонов, собрались в уголок и подняли там невероятный шум.
«Тысячи китов, болтунов!» — заворчал полубородый капитан. «Эти девчонки ни минуты не могут помолчать!»
«Ой, здесь кто-то есть!»
— воскликнула кукла Роза своим милым голоском, похожим на трель кларнета.
«Мне тоже кажется, что здесь люди!» — сказал машинист. Но кому могла прийти в голову глупая мысль сидеть в подъезде в такую холодную ночь? Что касается меня, то я отдал бы колесо моего паровоза за хорошую постель с грелкой в ногах.
«Это девочка!» — заговорили куклы. «Посмотрите, она спит! Как она замерзла! У нее ледяная кожа!»
Самые смелые куклы протягивали свои ручки, чтобы пощупать, какая холодная у девочки кожа. Делали они это очень тихо, боясь разбудить девочку, но та не просыпалась. «Какая она оборванная! Может быть, она поссорилась с кем-нибудь? А может быть, подруги побили ее, и она боится теперь вернуться домой в такой грязной и изорванной одежде?» Незаметно они стали говорить громче. Но девочка ничего не слышала, оставаясь неподвижной и белой, как снег. Она сжала руки под подбородком, как бы желая согреться. Ну и руки ее были ледяные.
«Попробуем согреть ее», — предложила кукла Роза.
Она ласково коснулась своими ручонками рук девочки и стала растирать их. Бесполезно. Руки девочки были как два куска льда. Один стрелок спустился с крыши вагона и подошел к девочке.
Протянул он. «Много я видел таких девочек».
«Вы ее знаете?» — спросили куклы.
«Знаю ли я ее?» «Нет, именно эту не знаю, но встречал похожих на нее. Эта девочка из бедной семьи, и все тут».
«Как мальчик из подвала?»
«Еще беднее!» «У этой девочки нет дома. Снег застал ее на улице, и она укрылась в подъезде, чтобы не умереть от холода».
«А сейчас она спит?»
«Да, спит», — ответил солдат. «Но странный у нее сон».
«Что вы хотите этим сказать?»
«Не думаю, чтобы она проснулась когда-нибудь».
«Не говорите глупости»,
— решительно возразила кукла Роза.
«Почему она не должна проснуться? А вот я останусь здесь до тех пор, пока она не проснется. Я уже устала путешествовать. Я домашняя кукла, и мне не нравится бродить ночью по улицам. Я останусь этой девочкой, и когда она проснется, пойду вместе с ней». Кукла Роза совершенно преобразилась.
куда только делся ее глупый и хвастливый вид, который так раздражал полубородого капитана. Удивительный огонь зажегся в ее глазах, и они стали еще более голубыми. «Я останусь здесь», — решительно повторила Роза. «Конечно, это нехорошо по отношению к Франческо, но вообще-то я не думаю, чтобы его огорчило мое отсутствие. Франческо — мужчина, и он даже знать не будет, что ему делать с куклой. Вы передадите ему мой привет, и он простит меня. А потом, кто знает, может быть, эта девочка пойдет в гости к Франческо, возьмет меня с собой, и мы еще увидимся». Но почему-то она говорила и говорила без конца, как будто в горле у нее было полно слов, и ей приходилось выбрасывать их наружу, чтобы не задохнуться. Потому что она не хотела, чтобы заговорили другие. Она боялась услышать отрицательный ответ, боялась, что ей придется покинуть одинокую девочку в темном подъезде в такой холод. Но никто не возразил ей. Кнопка вышел на разведку из подъезда и, вернувшись, объявил, что дорога свободна и можно отправляться в путь. Один за другим беглецы садились в поезд. Начальник станции на всякий случай приказал ехать с потушенными огнями. Голубая стрела медленно двинулась к выходу.
«Прощай! Прощай!» — шепотом говорили игрушки кукле Розе. «До свидания!» — дрожащим голосом отвечала она. Нечего скрывать, ей было страшно оставаться одной. Она прижалась к спящей девочке и повторила: «Прощайте!» Три марионетки все вместе высунулись из окошка. «Прощай!» — хором прокричали они. «Нам хочется плакать, но ты ведь знаешь, что это невозможно. Мы сделаны из дерева, и у нас нет сердца. Прощай!»
А у куклы Розы было сердце. По правде сказать, она никогда раньше не чувствовала его. Но сейчас, оставшись одной в темном незнакомом подъезде, она почувствовала в груди глубокий учащенный удар и поняла, что это билось ее сердце. И билось оно так сильно, что кукла не могла произнести ни слова. Сквозь удары сердца она едва расслышала стук колес удалявшегося поезда. Потом шум затих, и ей показалось, что кто-то произнес: «Не видать тебе больше твоих подруг, маленькая». Ей стало очень страшно, но усталость и волнение, перенесенные во время путешествия, дали себя знать. Кукла Роза закрыла глаза, да и к чему было держать их открытыми, ведь было так темно, что она не видела даже кончика своего носа. Закрыв глаза, она незаметно уснула. Так и нашла их утром привратница. Обнявшись, как сестренки, на полу сидели замерзшая девочка и кукла Роза. Кукла не понимала, почему все эти люди собрались в подъезде, и с недоумением смотрела на них. Пришли настоящие, живые карабинеры, такие большие, что просто ужас. Девочку отнесли в машину и увезли. Кукла Роза так и не поняла, почему девочка не проснулась. Ведь до этого она никогда не видела мертвых. Один карабинер взял ее с собой и отнес к командиру. У командира была девочка, и командир взял куклу для нее. Но кукла Роза не переставала думать о замерзшей девочке, около которой она провела новогоднюю ночь. И каждый раз, думая о ней, она чувствовала, как леденеет ее сердце. Глава 10. Героическая смерть генерала. Опустив мордочку к самой земле, Кнопка бежал перед паровозом. Снег покрывал мостовую плотным одеялом. Все труднее и труднее было отыскивать под снегом запах порванных башмаков Франческо. Кнопка часто останавливался, нерешительно оглядывался по сторонам, возвращался назад, менял направление. «Может быть, Франческо останавливался здесь поиграть?» — говорил пес про себя. «Поэтому следы такие запутанные».
Машинист, прищурив глаза, медленно вел поезд за кнопкой. Пассажиры в поезде стали мерзнуть.
«Нужно ехать быстрее», — торопил капитан. «Я боюсь, что таким ходом мы приедем только на будущий год или нас раздавит утром первый же трамвай».
Следы шли зигзагами, и голубой стреле приходилось подниматься на тротуары, спускаться с них, описывать кривые по площадям и по 3-4 раза пересекать одну и ту же улицу.
«Что за манера бродить по улицам?» — ворчал начальник станции. «Учат, учат детей, что кратчайшее расстояние между двумя точками — прямая линия. Они, как только выйдут на улицу, сразу же начинают бродить по окружности. Возьмите этого Франческо. На пути в 10 метров он 10 раз пересек улицу. Удивляюсь, как он не попал под машину?»
Кнопка неустанно искал в снегу следы Франческо. Он почти не чувствовал ни холода, ни усталости, и дорогой мысленно разговаривал с Франческо, как будто тот мог слышать его. «Мы все идем к тебе, Франческо. Это будет чудесный сюрприз для тебя. Вот увидишь!» Он так увлекся мысленным разговором с Франческо, что не заметил, что следы куда-то исчезли. Он рыскал по всем направлениям, но никак не мог отыскать их. След кончался здесь, посредине этой узкой, слабой освещенной улицы, а не перед подъездом или где-нибудь на тротуаре. «Невероятно!» — подумал Кнопка. «Не мог же он подняться в воздух!»
«Что там случилось?» — закричал генерал, которому повсюду чудились враги. «Кнопка никак не отыщет следов Франческо», — хладнокровно сообщил машинист. Раздался общий стон. Куклы уже видели себя погребенными под снегом посередине улицы.
«Тысяча мороженых китов!» — воскликнул Полубородый. «Только этого еще нам не хватало!»
«Его украли!» — возбужденно проговорил генерал.
«Кого украли?»
«Ребенка, черт возьми! Нашего Франческо! Его следы доходят до середины улицы, и там кончаются. Что это означает?»
«Ребенка подняли в воздух, швырнули в машину и увезли».
«Но кто же мог украсть его? Кому нужен ребенок?»
Выручил сидящий пилот. Он предложил слетать на разведку, и так как никто не мог придумать ничего лучшего, предложение пилота было принято. Самолет набрал высоту, некоторое время его еще видели в слабом свете уличного фонаря, но вот уже он исчез из вида, и вскоре затих и шум мотора.
«Ручаюсь, что мальчика украли», — продолжал настаивать генерал. «Это значит, что опасность угрожает всем нам». «Ко мне, солдаты! Зарядите быстрее пушки, поставьте их вдоль поезда и приготовьтесь открыть огонь!»
Артиллеристы заворчали. «Чтобы он простудился, заряжать и разряжать всю ночь! А заряды уже промокли и не взорвутся, если даже их бросить в Везувий!» «Молчать!» — прикрикнул на них генерал. Стрелки, неподвижно стоявшие на крышах вагонов, смотрели сверху вниз на своих братьев, которые потели, таская тяжелые пушки. «Везет артиллеристам», — думали стрелки. «Они работают, а раз уже до колен засыпало снегом, пройдет немного времени, и мы превратимся в снежные статуи». Музыканты тоже были в отчаянии. Снег набился в трубы и закупорил их. Тут произошло нечто непонятное. Как только первую пушку сняли с платформы, она исчезла под снегом. Вторая провалилась, как будто под ней было озеро. Земля проглотила и третью пушку. Короче говоря, как только пушку спускали с платформы, она исчезала под снегом. «Что такое? Это же...»
От удивления и негодования генерал потерял дар речи. Он опустился на колени и принялся разрывать снег руками. И тут все разъяснилось. Оказалось, что пушки ставили прямо на прикрытую снегом яму, и они проваливались в воду, журчавшую под снегом. Генерал так и остался стоять на коленях, как будто сраженный молнией. Он сорвал берет, стал рвать волосы на голове и, может быть, содрал бы и кожу, если бы не услышал, что артиллеристы смеются. «Несчастные!
Лучшие, единственные орудия нашей армии попали в ловушку неприятеля, а вы смеетесь. Разве вы не понимаете, что теперь мы безоружны? Все под арест! По возвращении в казарму вы все предстанете перед судом военного трибунала!» Артиллеристы сразу же приняли серьезный вид, но продолжали вздрагивать от едва сдерживаемого смеха. «Не так уж плохо», — думали они. «По крайней мере, мы не будем больше заряжать и разряжать пушки. Пусть сеньор-генерал кричит сколько ему угодно. Нам и без пушек хорошо, меньше работы». Генерал, казалось, постарел лет на 20. Волосы его побелели, может быть, еще и от того, что он снял берет, и снег падал на его голову со скоростью сантиметров в секунду. Камни прослезились бы при виде этой сцены, но, к несчастью, камни не могли видеть этого, ведь они сами были под снегом.
«Все кончено», — рыдал генерал. «Кончено! Мне нечего больше делать!»
У него было такое ощущение, словно он ел чудесное пирожное, и вдруг, неизвестно каким образом, вся сладость исчезла, и он обнаружил, что жует что-то вроде безвкусного картона, без пушек. Жизнь генерала была безвкусной, как еда без соли. Он продолжал неподвижно стоять на коленях, не обращая внимания на все просьбы, и даже не отряхивал с себя снег.
«Сеньор генерал, на вас падает снег!» — заметили артиллеристы и хотели стряхнуть снег с его плеч. «Оставьте меня! Оставьте меня в покое!
Ведь снег совсем засыплет вас! Он дошел уже до колен!»
«Неважно! Сеньор генерал, снег уже вам по грудь! Я не чувствую холода. Сердце у меня сейчас холоднее снега».
В одно мгновение генерал был почти целиком покрыт снегом. Некоторое время еще виднелись его усы, но вот и они исчезли. Вместо генерала осталась снежная статуя. Статуя коленопреклоненного генерала, вцепившегося руками в края ямы, в которую провалились его пушки. Бедный генерал, что за гибель? По-моему, он не заслужил такой участи, хотя и желал ее. Никто не мешал ему подняться, отряхнуть снег и укрыться в вагоне. Будучи генералом, он имел право ехать в вагоне первого класса, однако он предпочел превратиться в снежную статую. Но оставим генерала с его холодной судьбой. Прощай, сеньор генерал. Мы не забудем тебя.
Яд хорош. Теряя время на поминки по генералу, когда пассажирам голубой стрелы угрожает очень серьезные неприятности. На этот раз речь идет о кошке. Настоящей, не игрушечной кошке, величиной с целых 2 вагона голубой стрелы. Пока мы все смотрели на генерала, и мысли наши были заняты его самопожертвованием, страшная хищница тихонько подобралась по снегу, осмотрела всех своими зелеными глазищами и выбрала добычу. Вы еще не забыли о канарейке в клетке, которая прыгала на своей пружине и все время напевала «Чик-чик»? Ну вот, добавлю только, что клетка с канарейкой была подвешена снаружи к окошку голубой стрелы. Вообще-то клетка должна была висеть в вагоне, но канарейка своим несмолкаемым пением так всем надоела, что клетку подвесили снаружи. Кошка приметила неосторожную канарейку и решила полакомиться ею. «Я сломаю клетку одним ударом лапы», — подумала она. Так и вышло. «Еще одним ударом я заставлю канарейку замолчать», — подумала кошка. Но так не вышло. Канарейка почувствовала, как острые когти скользнули по ее крыльям и спустила отчаянный чик-чик. Затем что-то треснуло, щелкнуло, и распрямившаяся пружина больно ударила агрессора по носу. Полуослепший от боли и напуганная неожиданным ударом, кто мог ожидать такую энергичную защиту от канарейки, кошка убралась прочь. Ковбои некоторое время пытались преследовать ее, но их кони проваливались в снег и не могли бежать быстро. Да, на этот раз кошка вместо добычи получила удар по носу, но и бедная канарейка лежала в снегу вся изуродованная. Из-под крыльев у нее торчала стальная пружинка, раскрытый клюв замолк навсегда. В течение нескольких минут голубая стрела потеряла двух своих пассажиров. Третий, сидящий пилот, в этот момент летел неведомо где на своем самолете, а может быть уже порыв ветра ударил его о печную трубу, или он рухнул на землю под тяжестью снега, облепившего слабые крылья его самолета, кто знает. Канарейку с воинскими почестями похоронили под снегом. Музыканты вытряхнули из своих труб снег и сыграли похоронный марш. Сказать по правде, звук труб был какой-то простуженный. Казалось, что музыка доносилась издалека, с соседней улицы. Но все же это было лучше, чем ничего. Впрочем, история канарейки на этом не кончается. Ее друзья из «Голубой стрелы» не знают продолжения этой истории, потому что, похоронив канарейку, они возобновили свой ночной марш. Но я на некоторое время задержался здесь и видел, как ночной сторож слез со своего велосипеда, колесо которого наткнулось на клетку канарейки. Ночной сторож подобрал ее, подвесил к велосипеду и тут же прямо посреди улицы попробовал вправить пружину. Чего только не сделают две искусные руки. Через несколько минут прозвучало «чик-чик» канарейки, немного приглушенная, но от этого еще более веселая и беспечная. «Она понравится моему сыну», — подумал ночной сторож. «Я скажу ему, что канарейку мне дала фея. Скажу, что встретил ее только на улице, и она передала ему привет и пожелание веселой, счастливой жизни». Так подумал ночной сторож. «Может быть, он думал еще о чем-нибудь, но у меня нет времени сообщить вам об этом, потому что я должен продолжить рассказ о приключениях голубой стрелы». А ночной сторож поехал дальше и на поворотах, вместо того, чтобы звонить велосипедный звонок, толкал клетку, и тогда раздавалось веселое «чик-чик» канарейки. Мне кажется, что он неплохо придумал.